Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Из впечатлений паломника». Паломничество – это необычная экскурсия, это духовное путешествие. Его цель – своими глазами увидеть христианские реликвии и посетить места, связанные с земной жизнью великих или малоизвестных святых. Поэтому в каждой программе я буду рассказывать об истории, о святынях и редких иконах храма. Также вспомним об образовательных и просветительских проектах, которые реализуются при храме. И каждый раз в это духовное путешествие вместе с вами буду отправляться я, Виктория Кауган. Сегодня я отправилась в храм Казанской иконы Божией Матери. Рядом со мной Ирина Михайловна Блиновских, экскурсовод храма и руководитель музея «Истоки», который реализует свою деятельность при храме. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Расскажите об истории Казанского храма, в каком году был выстроен.
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери до революции носил название Богородицкой церкви. И он был заложен 24 мая 1815 года. Тогда еще в рабочем поселке Нижний Сецк горного завода Екатеринбургского уезда. Это современная территория микрорайона Химаш. Ведомости о церкви в 1896 году значится: церковь построена в 1840 году усердием прихожан, здание каменное с такой же колокольнью, крепка с двумя теплыми пределами и ограждена каменную с мраморными столбами и железными решетками оградою. Церковь трехпрестольная, главный предел во имя иконы Казанской Божьей Матери, и в пределах с южной стороны во имя апостола евангелиста Иоанна Богослова, с северной во имя святителя Стефана, епископа Великопермского, а ныне во имя благоверной царицы Тамары, просветительницы Грузии. В 1848 году в церкви на службе по штату состояли священник, диакон, дьячок, пономарь, а в 1877 году два священника, настоятель и его помощник, и два псаломщика. Вот это сведения из архивных документов. И со 2 октября 1891 года в притворе церкви была открыта школа грамоты. 1 марта 1909 года при храме было открыто Нижнеисецкое отделение Рамильского церковного общества «Трезвости», в котором в 1911 году состояло 146 человек, а в приходе тогда числилось более 3500 человек. Школа при церкви обучала детей грамотности, математике и вероучительным дисциплинам. Это вот обычно исполняли священники. С 1908 по 1910 год в церкви в чине диакона служил священномученик Константин Алексеев, который был убит в 1918 году. И вот совсем недавно мы узнали, что в нашем храме служил еще Алексей, протоиерей Алексей Сабуров, который служил в нашем храме 11 лет и был замучен и утоплен в Каме в 1918 году. В 1930-е годы указом правящего архиерея Свердловской епархии и архиепископом Шадринским Евсевием церковь была объявлена временно кафедральным собором. А до революции еще церковь окормляла детский приют. Вот в результате революционного переворота церковь была обезглавлена, колокола сброшены, а в 1922 году в пользу советской власти из церкви изъят 1 пуд 10 фунтов 36 золотников серебра, это 20 килограмм. С 1936 года Богородицкая церковь закрыта. Но у нас есть свидетельство прихожан, в частности Ольги Васильевны Воробейчиковой, которая родилась в 1942 году, а в 44 году ее крестили в нашем храме. Это она хорошо помнит. И также крестили ее брата, ну, еще раньше, он ее старше. Тоже в нашем храме. Ну, то есть во время войны церковь не была совершенно закрыта. В советские годы в ней находились клуб детского дома, клуб завода номер 726, сейчас это Уралхимаш, цех резинотехнических изделий, а с конца 50-х годов она пустовала и разрушалась. 20 июня 1974 года была взорвана. В 90-е годы на месте церкви установлен памятный крест. А 5 апреля 2002 года архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием был освящен закладной камень, и началось восстановление храма. Участвовали очень горячо и много восстановлении храма российские предприниматели Александр Васильевич и Иван Васильевич Яковлевы взяли на себя такую святую обязанность вернуть на старое место храм. А 21 июля 2004 года, в день праздника Казанской иконы Божией Матери, на строительной площадке состоялась первая божественная литургия, которую отслужил архиепископ Викентий. И 21 июля 2017 года на престольный праздник митрополит Кирилл совершил малое освящение построенного храма. Центральный предел у нас освящен в честь Казанской иконы Божией Матери. Получается, правый предел в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а левый в честь просветительницы Грузии цариц Тамары. Во время восстановления храма, когда еще не было регулярных литургий, регулярных богослужений в храме, произошел случай, можно сказать, свидетелем которого я была, в храме служились молебны. И люди об этих молебнах знали, приходили, участвовали, молились сердечно, чтобы храм поскорее был восстановлен. И в один из таких дней священник торопился на молебен, и когда он зашел в храм, а в храме тогда еще не было крыши, был только купол такой вот металлический, и то есть снег, дождь, все попадало в храм внутрь, там был снег и лед зимой, в осенью, допустим, дождь. И когда он зашел, он увидел, что там собрался народ, и после молебна одна из женщин подошла и поделилась с батюшкой своим впечатлением, то есть она опаздывала, торопилась, казалось ей, что она уже не успеет. И когда проходила мимо проемов окон, тогда еще окна не были застеклены, она услышала такое вот очень благолепное пение. Когда она зашла, она никого там не увидела. Но и мы думаем, что и об этом, ну и как бы говорят верующие люди, что на том месте, где когда-то был построен храм, где служилась божественная служба, и если люди забывают о храме, то там молятся ангелы.
Ирина Михайловна, я знаю, что есть воспоминания дочери настоятеля храма Калерии Борисовны Чечулиной. Это дочь протоиерея Бориса Чечулина. Батюшка был настоятелем с 1923 по 1936 год. Книга называется «Что это за дорога, которая не ведет к храму?» Воспоминания о моем отце, о людях, о храмах, о Нижней Исетске. Редко когда есть воспоминания настоящего человека, который был прихожанином храма, которого чья жизнь связана именно с Домом Божиим. Расскажите об этой, как я считаю, уникальной книге, интересной. Что в ней можно узнать, что в ней можно почерпнуть?
Да, вот эти воспоминания написала дочь отца Бориса Чечулина, Калерия Борисовна, и она постаралась, ну, как можно больше вспомнить своего детства, потому что она все детство провела при храме. И у нас, к сожалению, не сохранилось ни одной фотографии внутреннего убранства храма. Есть несколько фотографий, ну, как выглядел храм со стороны, наружно. А здесь очень ценные моменты, когда вот Калерия Борисовна описывает внутреннее убранство храма.
Да, конечно, очень интересно, как выглядел храм, каково внутреннее убранство было.
Калерия Борисовна пишет: «Храм был трехпрестольный, главный предел с куполом носил имя Казанской Божьей Матери. У входа в основную паперть были две колонны, сейчас их больше, затем большие железные двери. Пол услан отлитыми чугунными фигурными плитами, радиусами. Далее предхрамовая паперть, налево вход в колокольню, двери в подсобное помещение и сторожку, где жили монахини. С правой стороны стоял большой сундук с опилками и песком. Опилками посыпали плиточный пол, который потом подметали и иногда мыли с мылом. На этом сундуке сидели старые люди во время богослужения. Далее вход в храм. Проходим через большой зал с куполом, там предел Казанской Божьей Матери. Много икон, подсвечников, аналои с иконами. У алтаря слева и справа подиумы для хоров. Ничем не отгорожен амвон, вход свободный. Резные царские врата, легкие, покрытые золотистой краской. Красивый престол из белой блестящей жести с фресками. Слева от входа в храм был комод, где продавались свечи, оформлялись различные требы и поминовения. Этот комод был дубовый, коричневый. Хозяйка там была монахиня Мария Петровна Брюханова. Пол в левом и правом пределах также был услан чугунными квадратными узорчатыми плитками. Слева от комода находилась круглая печь. Она и обогревала все это помещение. Стены и потолки были великолепно расписаны на библейские темы. Окна везде большие, продолговатые и очень высокие, с решетками. В каждом пределе паникадилы, полукруглые амвоны. Хор обычно располагался справа. В этих пределах золотистые царские врата плоской формы не были резными. Красивый престол покрыт голубой скатертью. Левый предел был очень уютный и очень чистый, как и весь храм. В обычные дни здесь происходили службы и все требы, а также всеночные бдения. Здесь было очень тепло. А правый предел запомнился более мрачным, длинным, с несколькими крашенными скамьями возле стен. Здесь совершались опевания усопших. Хор располагался слева, за крестом, распятием Иисуса Христа и иконой святого Серафима Саровского. В этом алтаре располагалась часть ризницы. Запомнились богослужения во время Великого Поста в Пассии, когда читались 12 Евангелий. Приезжали священники, здесь служил епископ Козельский. Электричества освещения в храме не было, зажигались свечи в паникадилах. Главный предел Казанской Божьей Матери был высокий, светлый. Росписи сводов и потолка купола сияли яркими великолепными красками. Стены также расписаны иконами святых. Пол услан белыми мраморными плитами. Там, как и во всем храме, все блестело чистотой и особым уютом. Купол покрашен в голубые и розовые тона и покрыт стеклом. Оттуда всегда было видно небо. Днем проникал солнечный свет. Окна храма большие, справа и слева двери во двор. Запомнился очень большой просторный алтарь. Врата резные, легкие, деревянные, покрашены золотистой краской. Справа на двери икона Божией Матери в красивых одеждах сидит на камне, а слева возле нее стоит архангел Гавриил. На нем голубая одежда и синий хитон. На ногах коричневые сандалии с высоко обвитыми ремешками. В правой руке он держит цветок, белую лилию, которую подает Божьей Матери. На заднем плане красивый вид. Слева также была икона. Стол блестел светлым покрытием белой жести. На престоле икона Иисуса Христа. Во всех пределах стояли медные, всегда с блеском начищенные подсвечники, аналои. Из левого предела от печи вела дверь в сторожку. Это хозяйственный отдел. В нем две комнаты и закуток для умывания. Там жили монахини Мария Петровна и Фатина Филипповна. Слева были палати снов. Там спала послушница Марфуша и ее кот. В правом углу стояла большая плита, где грели воду для крещения, мытья полов. Это помещение отапливали. В другой комнате была русская печь, где пекли просфоры, артосы, пироги и готовили обед. В этой комнате, в годы, когда уже все закрывали, уничтожали храмы, жила наша семья. Папа, мама, я. Послушница Мария Петровна Брюханова – главная опора, основная помощница, уникальная женщина, умница и хозяйка. После закрытия храма она работала в Свердловске в Ивановской церкви до самой смерти. Похоронена она на Широкореченском кладбище. Слева от паперти вела дверь на колокольню. Лестница довольно крутая, зигзагообразная, в три больших пролета. Там было светло от больших застекленных окон на площадках. На самом верху, где окна расположены по две стороны без рам, было всегда холодно и дул ветер. Там висел один большой колокол, Самсон, отлитый на Урале. Сверху вокруг колокола слова «Где и кем отлит?» Это густой бас, очень приятный бархатный звук. Еще два ряда по три колокола, средней и малой величины. Они соединены канатами по три с досками. Чудный звонарь Анна Степановна Мылова, местная жительница. Довольно стройная, уже немолодая женщина с красивым продолговатым лицом, карими глазами, прямым носом и мушечкой на правой щеке, красивыми руками и с очень добрым сердцем. Долгие годы звонарем был ее отец, от которого она унаследовала искусство колокольного звона. Для звона она одевала рукавицы, иногда черные перчатки, на которых уже многократно нашивались заплатки. Управляла она звоном ногами за доски и прикрепленные канаты. Иногда брала она и меня с собой, и я могла немного позвонить, но Самсон подчинялся только ей. Также в книге повествуется о родном брате священномученика Алексея Соборова Василии Соборове. До отца Бориса многие годы служил священнопротоиерей отец Василий Соборов. Он был уже старый, жил недалеко от церкви, на правой стороне улицы в домике на два окошка. Он приходил на богослужение с большим уважением и любовью, относился к отцу Борису, хорошо о нем отзывался, как о священнике. Он был одинок, детей у него не было. Я часто ходила к отцу Василию, носила ему газеты, продукты, молоко, обед, ужин. Вокруг храма во дворе была выложена дорожка вытесанными каменными плитками, а кругом была высокая, особенно летом, зеленая трава, много цветов. Когда мы жили в храме, мы с папой ежедневно гуляли вокруг храма. О, это были самые счастливейшие и блаженные минуты, оставшиеся на всю мою жизнь, минуты общения с отцом. Мы пели, читали стихи, говорили по-немецки. Папа преподавал мне основы астрономии, рассказывая о звездах. Наступали уже грозные, тяжкие, роковые времена. Но в те годы в храме были, тем не менее, красивые богослужения и молитвы. Хор располагался в правых клиросах всех трех пределов. Состоял он из местных жителей, тогда еще не было химаша. В хор приходили местные люди, любители из народного театра, который находился в белом здании возле моста за прудом. Там работали обаятельные люди, имеющие музыкальное образование. Руководитель хора и театра Лидия Андреевна Максимова, большой музыкант и регент Константин Большаков. Они-то и привели людей и вместе с папой организовали отличный хор любительского пения. Некоторые знали молитвы, умели петь на церковнославянском и знали ноты. Те, кто не знал церковнославянского и нот, тому и другому обучал папа. Сам проводил спевки. В здании стояла своя физгармония, а у каждого хориста был свой пюпитр. Руководила хором и была регентом Лидия Андреевна, очень красивая женщина средних лет. Когда же закрыли все храмы в Свердловске, то люди потянулись в Нижнесецкий храм, тогда еще действующий. Хор наполнился опытными певчими и монахинями, слился в один мощный хор. Регентом стала бывшая монахиня Ольга Ивановна Петрова, опытный руководитель с консерваторским образованием. Заведовать нотами, службой стала Вера Ивановна Лобанова. Богослужения сопровождались пением хора на музыку Чайковского, Рахманинова, Гречининова, Бортянского, Даркомырского. В храм в честь крестителя Господня Иоанна были переправлены многие иконы из Нижнесецка, кресты, утварь. Например, икона Покрова Божьей Матери, Серафима Саровского Чудотворца, всех святых и другие. Позднее отец Борис Чечулин был арестован советскими властями и приговорен к трудовым работам в лагере на 12-м километре от Екатеринбурга. И дочь к нему ходила пешком, носила ему передачки. Из лагеря он вернулся живым, но здоровье его было сильно подорвано. И потом он служил в церкви Крестителя Господня. И можно сказать, что прямо на богослужении ему стало плохо. И он умер в 1944 году и похоронен рядом с храмом.
Ирина Михайловна, расскажите о святынях храма. Я знаю, есть одна очень почитаемая для прихожан – икона Божьей Матери. Расскажите в том числе о ней.
Икона Божьей Матери, образ ее Ахтырская. Вот. Нам так повезло, посчастливилось, что милостью Божией у нас она есть. Это удивительный образ. Там изображена Пресвятая Богородица с сложенными ручками, молитвенно сложенными ручками. А рядом с ней изображен распятие Иисуса Христа. Это тот момент, когда Господь открыл Пресвятой Богородице, что она станет матерью Сына Божия, и что он будет распят на кресте за грехи человека, людей. Также у нас есть много святынь, намоленных икон. Приходите, сможете к ним приложиться и помолиться.
Ирина Михайловна, спасибо за интересные истории. И расскажите о просветительской деятельности храма. Я знаю, это и воскресная школа для детей, для взрослых, музей истоки и прочее.
При нашем храме существует отдел милосердия, благотворительная трапезная забота, общество трезвости, казачий подростковый клуб «Кречет», детская воскресная школа для взрослых, библиотека у нас действует, музей истоки, проходят беседы два раза в неделю о православии. И также у нас работает хор «Светлица», это церковно-приходской ансамбль.
Напомню, у нас в гостях была Ирина Михайловна Блиновских, экскурсовод Казанского храма и руководитель музейно-выставочного центра «Истоки». Спасибо вам за доброе интервью и ваши пожелания радиослушателям, настоятелю храма, клирикам, священству и паломникам.
Спасибо вам, Виктория. Мне бы очень хотелось пожелать всем здоровья, крепости духовной и телесной. И хотелось бы вас пригласить в наш храм и в наш музей «Истоки», который работает все дни недели, кроме понедельника и среды.
В завершении программы прозвучит напутственное слово паломникам от отца Андрея Канева, настоятеля храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Екатеринбурга.
Вот я паломникам хочу что пожелать. Когда мы собираемся ехать в паломничество, то мы должны настроиться, что в чужой монастырь со своим уставом не ехать. То есть мы должны ехать с открытым сердцем и именно ехать, чтобы вместе помолиться, да, не только к каким-то вещественным святыням, а все-таки приобщиться к храму, к общине, да, а для этого нужно пожить и на службу сходить, и пообщаться, походить на беседы, на встречи, потому что это важно. Ну и еще раз повторюсь, чужой монастырь со своим уставом не ездит, то чтобы это паломничество было правильным, да, то есть это не православное же путешествие, это же получается цель какая этого паломничества? Какой-то духовный труд, да, духовное обогащение. Чтобы не получилось так, что человек сам приехал, что-то к чему-то прикоснулся и уехал. Да, должно быть. Он же в гости едет. Вот мне хочется, чтобы вы приезжали в гости для общения.
В эфире православного радиоканала прозвучала программа «Из впечатлений паломника». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».